ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Я прочитаю 35 стих из 3 главы Евангелия. Шреян
Свадхармаха
Вигуна Парадармат
Сванушхита
Свадхарме Виданам Шреяха
Парадармаха
Ваяваха
Шреян
Свадхарма Вигуна Парадармат
Сванушхитат
Свадхарме Ниданам Шрея Парадармо Ваяваха Шреян
Свадхарма Вигуна
Парадармат Сванушхитат
Свадхарме
Ниданам Шрея Парадармо Ваяваха Шреян
Свадхарма
Вигуна
Парадармат
Сванушхитат Свадхарме Ниданам Шрея Парадармо Ваяваха Перевод. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой. Ибо чужой путь чрезвычайно опасен. Комментарий. Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь развить в себе сознание Кришны, и не браться за чужое дело. Материально обусловленным людям шастры предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей, которыми их наделяют гуны материальной природы. Духовные обязанности определяет духовный учитель, и они связаны с трансцендентным служением Кришне. Любые свои обязанности, материальные и духовные, человек должен исполнять до конца жизни, и не пытаться брать на себя чужих обязанностей. Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но выполняя их под руководством опытных наставников, мы получим только благо. Человек, находящийся под влиянием гун материальной природы, должен действовать, как предписано его сословию и духовному укладу жизни, и не пытаться подражать другим. Так браман, находящийся в гуне благости, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатрии, находящегося под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатрию лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать браману, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Однако тот, кто уже вышел из-под влияния материальных гун и полностью развил в себе сознание Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. Кшатрия, обладающий сознанием Кришны, может действовать как браман. И наоборот, браман, обладающий сознанием Кришны, может действовать как кшатрия. На духовном уровне нет различий, существующих в материальной жизни. Например, Вишвамитра, который по происхождению был кшатрием, стал исполнять обязанности брамана, а Парашурама, принадлежавший к сословию браманов, действовал как кшатрия. Это стало возможным, потому что оба находились на духовном уровне. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем он должен ясно представлять себе, в чем суть сознания Кришны. Шриян Свадхарма Вигунах Парадармат Сванаштитат Свадхарма Ниданам Шриян Парадармат Ваявахах. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутаре Шримати Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Рачарини Нирвишеша Шуньявади Пашчатари Шатарини Ванча Калпатара Вишча Крипа Синду Бирвача Патитана Павани Дио Вишнави Дио Намо Намаха Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Vedanta, Shri Vasudevi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Бхагавад Гита предназначена для нас, и она в высшей степени практична. К сожалению, мы живем в такое время, когда очень трудно выполнять свои материальные обязанности, не говоря уже духовных. Но здесь Кришна объясняет, что у каждого человека есть духовные обязанности и материальные обязанности. И по-настоящему счастливым может стать только человек, который выполняет и те, и другие. На каком-то высоком уровне я могу пренебречь своим материальным долгом. Но Кришна дважды в Бхагавад-гите предостерегает, что не нужно торопиться это делать. Что у человека есть материальные обязанности, которые отвечают его конституции, его карме, его рождению. И до тех пор, пока человек не поймет свои материальные обязанности, не будет выполнять их правильно, он не сможет одновременно с этим как следует выполнять свои духовные обязанности. Разумеется, в наше время очень сложно какие бы то ни было обязанности выполнять. В наше время человек только должен трудиться в поте лица своего и ни о чем не думать. Это единственная обязанность, которая у него осталась. И при этом заниматься угрокармой. Ужасной, мерзкой, отвратительной деятельностью. Но в целом изначальная духовная система принимает во внимание в том числе природу человека. Недавно я читал в интернете о том, что появился новый вариант так называемой шведской семьи. Я не буду рассказывать о старом варианте шведской семьи, потому что это не для лекции по Бхагавад-гите. Новый вариант шведской семьи заключается в том, что жена работает и зарабатывает деньги, а мужчина готовит и занимается хозяйством. И большая часть шведских семей в Швеции живет именно таким образом. Мужчины в результате сознательной, в общем-то, сознательного заговора, я не знаю, я не сторонник теории заговора, но все то, что мы видим сейчас на Земле, иначе как к заговору каких-то злых сил нельзя приписать. Это факт. Все вверх ногами. Мужчины в нашем мире теряют силу, а женщины теряют женственность. И все думают, наконец-то мы стали равными. Но суть не в том, чтобы стать равными. В конце концов, что хорошего в том, чтобы стать равными? Ничего хорошего в этом нет. Счастье жизни, красота жизни заключается в том, что мы все не равны, что мы все разные. И что у каждого из нас в соответствии с нашей природой есть свои обязанности. Есть такая замечательная еврейская поговорка. «Будь самим собой». Потому что никто другой этого сделать не сможет. Каждый человек рожден для чего-то в этой жизни. И у каждого человека в соответствии с нашей двойной природой есть два вида обязанностей, не выполняя которых человек не может быть счастлив. С одной стороны, по своей глубинной природе я духовен. Я должен исполнять свои духовные обязанности. Я должен пытаться постичь Бога. Я должен пытаться понять себя. Я должен пытаться понять движение своего разума, который в конце концов основан на некоем желании, исходящем от души. Я должен осознать, что по своей глубинной природе я слуга Бога. И для этого человеку нужен духовный учитель. Для этого человек должен исполнять свои обязанности, как ему говорит духовный учитель. Одновременно с этим у нас остается материальное тело, у нас остается наш ум. И с ними нужно что-то делать. И Кришна дает совет, что нужно делать. Он говорит, что нельзя бездействовать. Очень часто на разных духовных путях люди пытаются, поняв, что беда заключается в карме, в деятельности. Что человек, совершая какие-то поступки, запутывается все больше и больше и больше. Они пытаются очень тупо и очень примитивно решить эту проблему, удалившись от деятельности. Таких людей немного, но они есть. Для них есть монастыри, психиатрические больницы, другие заведения, там, подобные, Гималайские горы. Они удаляются туда, чтобы отречься от мира, чтобы перестать действовать. Кришна говорит, что твоя деятельность, твоя бездеятельность станет деятельностью. Потому что даже бездействуя ты действуешь. В конце концов, сколько человек может бездействовать? Если вы решите, что отныне вы бездействуете, ляжете на кровать, сколько вы пролежите? Ну, день от силы, если у вас терпения хватит. Потом вы подскачете, что-нибудь будете делать. Человек должен действовать. И суть не в том, чтобы заменить деятельность на бездеятельность, потому что душа деятельна по природе. Суть в том, чтобы начать действовать правильно, чтобы понять, что в нашей деятельности является ядом. Что-то в нашей деятельности является ядом, многие люди понимают. Что-то все время. Есть много народной мудрости по этому поводу. Одна из них была сочинена премьер-министром бывшим России Черномырдиным. Хотели как лучше, получилось как всегда. Все о том же. О том, что Кришна говорит о том же самом Бхагавад-гите. Любое действие сопряжено с изъянами, с недостатками, с чем-то плохим, как огонь покрыт дымом. Но лекарство не в том, чтобы перестать действовать. Лекарство в том, чтобы научиться действовать правильно, чтобы освободить деятельность от яда. В Аюрведе есть множество лекарств, в частности, знаменитые лекарства Макхарадваджа, которые делаются на основе ртути. Это одни из самых могущественных аюрведических лекарств. Шрила Прабхупада принимал эти лекарства в последний период своей жизни, в частности, Макхарадвадж ему применили. Это очень мощные лекарства. Но все знают, ртуть – яд. Ртуть – страшный яд. Однако с помощью определенного процесса очищения ртути, ядовитый компонент или ядовитая часть ртути уходит. В результате определенного процесса, определенной обработки, которую нужно сделать с ртутью, я знаю, что ртуть – это элемент, но так или иначе, с ней делается определенная процедура, и в результате этой процедуры она становится лекарством. И Кришна говорит о том же самом Бхагавад-гите. Он говорит, что все то, что было для тебя ядом, твоя деятельность, которая была для тебя ядом, в которой ты запутывался, не зная, как распутать ее последствия, карма, диагностикой которой занимается господин Лазарев и многие другие люди, так, которые пытаются распутать это. И не только он. Психологи распутывают узлы кармы, которые мы завязали, какие-то узлы наших последствий, то, что с нами сделали, то, что мы делали, и почему мы это сделали. Кто-то в детстве на нас, собака нас облаяла, и мы до сих пор зашуганные. И боимся всего, и шарахаемся от всего, или еще что-то. Все это узлы кармы. Кришна говорит, лекарство даю тебе. Как карму избавить от ядовитого начала? В чем заключается ядовитое начало кармы? Привязанность. Привязанность к плодам. Когда я хочу наслаждаться плодами, когда я хочу. И ради этого, ради того, чтобы наслаждаться воображаемыми плодами своего труда. То, что нам постоянно пытаются навязать. Потому что в сущности желания, которые появляются в нашем сердце, они по большей части навязаны извне. Люди настолько глупые, что они не понимают, как им навязывают эти желания. У вас в Беларуси хорошо, я на самом деле так люблю Белоруссию, потому что она мне напоминает старые добрые времена. Порядок очень хороший, потому что тут нет этого разгула какой-то в Кали-Юге, который в Москве и в России уже поселился так. На каждом шагу в Москве, на каждом шагу, где нужна и не нужна реклама. Так. Что такое реклама? Реклама – это гениально изобретенный способ навязать человеку желания, которые ему не нужны. Так. Еще вчера люди не изобрели этой вещи, но сегодня они ее уже хотят. Почему? Потому что по телевизору какой-то дурак этой вещью наслаждался. А мы смотрели, как он наслаждается, и думали, желания входят в наше сердце. Мы читаем о них, мы слушаем о них, мы видим, как другие наслаждаются этим. Мы думаем, я тоже так хочу. Примитивные инстинкты. И недобросовестные люди играют на этих примитивных инстинктах людей. И в результате этого человек привязывается. У него появляются какие-то желания, он привязывается к плодам своего труда. И привязываясь к плодам своего труда, он теряет себя. Он, может быть, и обретет плоды своего труда, он, может быть, и получит какое-нибудь очередное изобретение какого-нибудь дурака, который долго-долго поместил туда весь свой ум. Так, на самом деле, когда смотришь на все эти новые изобретения, каждую неделю появляется какая-то новая модель компьютера, там какие-то эти самые штуки новые. Я старый человек, поэтому мне уже как-то не досуг за всем этим следить. Что-то новое все время, новое. Смотришь, сколько людей вложили туда разума. Какого разума? Которым кто дал? Бог дал. Для чего он им дал? Чтобы они изобретали новую модель какого-нибудь проигрывателя дурацкого, или MP3-плеера, или еще чего-нибудь. Все, там до мельчайших деталей продумано. Вот тут вот эта кнопочка, тут эта кнопочка, и дизайн, и все. Столько разума там. Столько разума, что плакать хочется. Потому что человек взял весь свой разум, который ему Бог дал, и куда потратил? Спустил. В унитаз. Люди, которые всю свою жизнь новые модели унитазов. Что смеетесь? Зря смеетесь. Вот с этим занимаются. У них дана жизнь, они ее тратят на это. И из-за этих желаний, из-за этой привязанности к плодам своего труда, люди начинают заниматься не своим делом. Они начинают изображать из себя чего-то, чем они не являются. Они отдают себя в жертву этим желаниям. Они ради исполнения своих желаний портят полностью свою жизнь и жизнь всех остальных. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, это древняя система деления на какие-то уклады. И смысл этой системы в том, чтобы помочь человеку заниматься своим делом, потому что до тех пор, пока человек не будет заниматься своим делом, он не сможет действовать без привязанности. Когда я занимаюсь чем-то, что мое по самой своей природе, мне легко заниматься этим без привязанности. Когда мне еще деньги за это платят, я Я удивляюсь, потому что я так своим делом занимаюсь, я так радуюсь. Когда человек действительно нашел что-то свое. А у каждого из нас есть свое предназначение, своя миссия. В принципе, ее не так трудно найти. Нужно просто делать то, что ты любишь. Другое дело, что в современном мире настолько все перепуталось, что людям нужно 30 лет или 40 лет потратить, прежде чем они поймут, ради чего они родились и чем им нужно заниматься. А потом уже поздно, потому что корабль ушел. Так. Это то, к чему приводит современное так называемое равенство. Людей обманули. Так называемая демократия современная, когда люди под вывеской демократии обманывают, так называемая современная система, просто в конце концов полностью является блефом. Людей обманули. И люди из-за этого сейчас, в наше время, все бизнесменами стали. Когда я вижу какую-нибудь бабушку, которая на старости лет решилась попробовать удачи в бизнесе, я слезы кровью обливаю. Ой, извиняюсь, сердце кровавое, слезы текут, кровавые. Что люди делают с собой, что люди со своей жизнью делают? Что женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной, ребенок должен быть ребенком, бизнесмен должен быть бизнесменом. Бизнесмен — это человек, сейчас все бизнесмены пытаются сначала займ какой-нибудь взять. Бизнесмен — это не бизнесмен. Если бизнесмену нужен займ, то он не бизнесмен. Бизнесмен, ему дай утром рубль, вечером у него будет 100, так, на следующий день у него будет 1000. У меня есть один знакомый бизнесмен. Бизнесмен, он куда бы ни посмотрел, он везде деньги видит. Этот человек после 15 лет практики сознания Кришны, мы с ним довольно близки, он мне признался, что, знаете, я когда вас в первый раз увидел, я подумал, надо с ним познакомиться, потому что очень мощная духовная организация. Скоро там будут деньги. Пока не поздно, нужно с главой познакомиться. Пока еще денег нет. До сих пор денег не было, поэтому он решил признаться. Бизнесмен — это человек, который везде деньги видит, и который может делать. Ему не нужно учиться этому, не нужно в институт ходить. Сейчас все люди экономистами стали. Все люди кончают финансово-экономические институты. Им не нужно кончать никаких институтов. Сейчас сидел в аэропорту по дороге сюда. Не рядом со мной сидела женщина в зале ожидания с компьютером. На английском языке. Я так деньги делаю, я деньги делаю.
Жалко.
Ну, сделаешь ты деньги, ну и что? Ну, что с того? Счастливый ты не станешь. Кришна говорит, что если человек хочет быть счастливым, он должен заниматься спокойно своим делом. И дарма ракшати ракшитаха. Если человек занимается своим делом, то по закону природы дарма, которую он защищает, исполняя свои обязанности, будет защищать его, она придет. И Кришна здесь доходит до того, что лучше, он говорит, что лучше умереть, исполняя свои обязанности. Иногда люди думают, о, как это тяжело, как это плохо. Потому что каждая обязанность имеет свою отрицательную сторону. Иногда тяжело. Я знаю, современным женщинам трудно быть женщиной. Потому что находиться рядом с современными мужчинами очень трудно. Это понятно. И когда ко мне приходит какая-нибудь женщина, говорит, я хочу развестись. Мне ее очень жалко. Но Кришна говорит, лучше умереть, но не разводиться. Как бы тяжело ни было. Я знаю тяжело. Я знаю, что тяжело. Я знаю, что сложно. Потому что мужчины, мужики, негодяи, понятно. Но тоже не исполняют своего долга. Никто своего долга не исполняет. Но все равно лучше пытаться делать что-то, чем пытаться заниматься чем-то, каким-то чужим делом. Потому что в конце концов, все равно, если человек будет исполнять свой долг, то исполняя свой долг, он имеет хотя бы какой-то шанс стать счастливым в материальном отношении. Тогда как если он исполняет чужой долг, он не станет счастливым. Он может обрести деньги, счастье он не обретет. И одновременно с этим, как Шрила Прабхупада объясняет, что всегда нужно помнить о двух вещах. Нужно знать, что такое сознание Кришны. И это главное. Это то, на что мы должны направлять все свое внимание и все свои старания. Но одновременно с этим я должен стараться заниматься своим делом хорошо. И не бояться даже умереть ради этого. Потому что, ну что такое, ну умру, ну с кем не бывает. Все равно умирать. Лучше умереть, занимаясь своим делом. Понимая, что я сделал все, что мог. И все. Какие проблемы. Хотел рассказать тебе. Читаю замечательную книгу. Рассказы Геродота о греко-персидских войнах. Там есть очень много замечательных историй. Одна из них про царя Креза. До сих пор это имя стало нарицательным. Про богатых людей говорят, или говорили, что он богат как Крез.
Крез был безумно богат.
И не просто богат. Он был царем Лидии, древнего царства. Он был богатый, счастливый. У него был самый роскошный двор. Он был щедрый при этом. В отличие от большинства богатых людей. Большинство богатых людей скупые. Потому что такова природа. Чем больше у них. Он был щедрый. Щедрый, веселый, добрый. Люди его любили. И он считал себя по наивности своей самым счастливым человеком на свете. И однажды он вызвал из Афин великого мудреца, законодателя Афин, Солона. Солон прославился тем, что он дал афининам их законы, дарму. Он объяснил, что нужно делать. К сожалению, сейчас у нас этого нет. Сейчас у нас все законы какие-то парламенты изобретают. И там мы знаем, кто сидит. И ничего хорошего от них ожидать не приходится. Но Солон, он был мудрым человеком. Его Крез пригласил к себе, чтобы похвастаться. Потому что нам всегда аудитория нужна. Нам просто быть счастливым скучно. Нужно, чтобы все остальные завидовали моему счастью. Тогда мое счастье станет совершенным. Если никто мне не завидует, то как можно быть счастливым по-настоящему? Он пригласил Солона к себе. И он его накормил, напоил, там танцовщиты танцевали. Он показал ему сокровища свои, завел ее в свою казну, показал там россыпь драгоценных камней и все остальное. И потом он его усадил, его обмахивали веерами. Он сказал: «Скажи мне, Солон, кто самый счастливый человек на свете?» А он немножко подумал, тот удивился, что он так долго думал. Да, знаю я одного, самый счастливый. Афинянин один был такой. Кто такой, что за афинянин, никогда не слышал. А, говорит, простой человек. Просто он жил не бедный, не богатый, у него была хорошая семья, дети были хорошие, он понял, что дети хорошие, внуки были хорошие, он увидел, что внуки хорошие, что они будут делом своим заниматься. И потом война началась, и он погиб в войне, сражаясь за свой город. И он погиб смертью храбрых, и Афины победили. Может, ты второго назовешь? Знаешь, тот другой, второй самый счастливый. Говорит, знаю. В другом городе, греческом, жила-была жрица Гера. У нее было два сына. И однажды был праздник большой, она, как жрица, должна была приехать на повозке, запряженной быками, в свой храм. И так или иначе, быков не было, поэтому два ее сына впряглись в повозку сами. И 8 верст они ее катили, а люди стояли по сторонам улицы и говорили: «О, какие у нее сыновья!» А она стояла и молилась богам, и говорила: «Боги, благословите моих сыновей, потому что кто лучше их?» И что дальше-то было? Дальше что было? Дальше было, боги их благословили. Они в ту же ночь легли и умерли. Оп! Перенапряглись, пока тащили этот хвост. Все. Самый лучший день своей жизни. Они сделали хорошее дело, все их прославляли. Мать их благословила, боги их благословили. Они умерли самые счастливые. Ой, постой, а про меня ты забыл? Тут он уже не выдержал просто. Крест уже не выдержал. Он добрый был человек, хороший человек, щедрый человек, но он не выдержал. Он сказал, ты посмотри на меня, у меня тут танцовщицы танцуют, сокровища. Чего только нет. Говорит, ты знаешь, я давно живу на свете. Давно живу на свете. И я могу тебе сказать, про живых людей никогда нельзя говорить, счастливы они или нет. Потому что сегодня они счастливы, завтра несчастливы. Вот эти люди, я знаю, они точно счастливы. Они свой долг выполнили, умерли с улыбкой на устах. И все у них хорошо. Про тебя я не знаю, что с тобой случится. Крест был очень недоволен. Выгнал этого салона и сказал, я всем докажу. Прошло несколько лет. Всего несколько лет он пошел войной на Кира, его разбили, и Кир решил его сжечь. И его привязали, этого Креза, счастливого, удачливого города, загоняли, его привязали к столбу, разложили костер. И когда его привязали к костру, и уже готовы были поджечь, он, стоя у столба, кричал, о, салон, салон, о, салон, салон, о, салон, салон, не послушался я тебя. Кир подошел, говорит, что ты кричишь, нужно маму звать, тебе умирать нужно уже. Говорит, да нет, просто однажды ко мне пришел мудрый человек и дал мне мудрый совет, который все цари должны знать, а я его не послушался. Говорит, что за мудрый совет он тебе дал? Он сказал, что никто, пока он жив, не должен считать себя счастливым, особенно цари. Я сказал, хороший совет. Сейчас я счастлив. Что будет со мной завтра, я не знаю. Но смысл в том, что человеку не нужно напрасно тратить свою жизнь на исполнение каких-то несбыточных желаний. Если вы хотите быть счастливым, вам никто не мешает быть счастливым. Никто. Более того, весь мир создан так, чтобы вы были счастливы. Естественно, вы сами себя порядком уже испортили в своей жизни, понятно? Карму плохую наработали и продолжаете это делать. Но все равно никогда не поздно. Человек просто должен стать самим собой. Потому что никто другой этого не сможет сделать. Он должен стараться понять, ради чего я родился здесь. Стараться, насколько это возможно в наших обстоятельствах или в нашей ситуации, исполнять обязанности, не привязываясь. Потому что какой смысл привязываться? В свое время римский император, философ Марк Аврелий сказал, что привязываться ко всему тому, что есть рядом с нами, к женщинам красивым, к богатству, к дому, все к всему. Это все равно, что привязываться к пролетающим птицам. Стая пролетающих птиц. Пролетело. Ушло. Сегодня у нас есть что-то, завтра нет. Сегодня мы переживаем, сегодня. Я недавно думал, сколько у меня всего было, сколько я переживал в свое время. Я однажды посчитал, я сдал за свою жизнь 113 экзаменов. 113 разных экзаменов. Я каждый раз переживал, каждый раз я думал, а как тяжело, нужно обязательно сдать экзамен. И что с того? Ничего. Чего? Какого? Чего? Люди переживают, люди думают, что самое главное. Самое главное не это. Все то, что у нас есть в материальном отношении. Нужно исполнять свой долг, нужно делать свое дело. Самое главное, это одновременно с этим помнить наш главный долг. Мой главный долг заключается в том, что я душа. И как душа, я должен всегда служить Богу. И это самое главное. И чтобы это делать, я, естественно, мне должен исполнять свои обязанности, чтобы они не мешали мне, чтобы я был относительно счастлив. Когда человек исполняет свои обязанности, причем исполняет обязанности по-настоящему. Обычно люди сейчас забыли простую истину. Люди, особенно вступая во взаимоотношения друг с другом, все время думают, что он мне даст. На самом деле, принцип обязанности или принцип моего существования в материальном мире заключается в том, что я должен думать, что я могу дать. Человек очень легко может понять свои обязанности. Для этого он должен задавать себе этот вопрос. Что я могу дать? Что я должен дать? Что я могу дать естественным образом? Так, что я должен дать? Если я даю, все, у меня уже все хорошо. Потому что, во-первых, если я даю, другие мне дают все то, что мне нужно тоже. Они откликаются на это. Так, я должен себе задавать вопрос, не что я должен от других получить. Если я буду задавать вопрос все время, что мне другие должны, то в каком я буду состоянии находиться? Правильно, беспокойство. Потому что никто мне ничего давать не будет. Потому что все не будут исполнять свои обязанности. Я буду говорить, негодяи не исполняют свои обязанности. Но я должен думать не о том, что они мне должны дать. Я должен думать о чем? О том, что я им должен дать. И тогда все остальное будет приходить ко мне самому. Если я хочу быть счастливым здесь в материальном отношении, вот рецепт, что я должен дать, что мне дал Бог, чтобы я мог дать это всем остальным, я должен делать это, не привязываясь к плодам своего труда. Одновременно с этим я должен помнить, что мой основной долг заключается в том, чтобы осознать, что я слуга Кришны. Все остальное мои роли. Я играю роль. Роль такую, такую, такую. Это не важно. Это пройдет рано или поздно. Главное происходит за кулисами. Главное происходит, когда душа моя искренне понимает, что она является вечной служанкой Бога. Молится Ему, обращаясь к Нему со всей искренностью.
Hare Krishna,
только с большим чувством. То же самое, только с пониманием того, кто такой я, который произносит Хари Кришна, кто такой Кришна, которого я зову. Вот и все. Все просто. Я должен задавать себе постоянно этот вопрос. Что я должен сделать? Для чего я здесь? Все остальное случится само собой. И самое главное, что со мной случится счастье. Счастье случится со мной самым необычным образом. Я буду просто счастлив, непонятно почему. Я буду думать, что это счастливый такой. И будут мне завидовать. Тем самым счастье мое будет только возрастать. Так или иначе, это один из уроков Бхагавад-гиты. Один маленький урок Бхагавад-гиты, о котором я хотел сказать несколько слов. И я дал обещание Канай-Гопалу, потому что я кончу вовремя. У нас еще есть несколько минут на вопросы. Есть какие-то вопросы?
Как вот, ну, посмотреть на такую ситуацию, когда, ну, в организации, например, хотят построить варнашраму и сделали ашраму, а в варнах не разобрались. То есть можно ли сказать, что это как бы ошибка или это нормально?
В организации хотят построить варнашраму. Ашраму сделали, а в варнах не разобрались. Долгий вопрос. Во-первых, ашраму не сделали толком. С чего-то надо начинать. И люди не выполняют хотя бы ашрама-дарму. И Шрила Прабхупада очень часто называет обязанности варна материальными обязанностями, обязанности ашрама духовными обязанностями. И я должен признаться, долго не понимал, почему обязанности ашрамов являются духовными обязанностями. Я не могу сказать, что я до конца понял это, но какое-то понимание ко мне стало приходить. Во-первых, причин много, почему мы не так заботимся о варнах. Потому что варна, во-первых, с этим много всего связано. Так и варна подразумевает функционирование в целостном социальном организме. Чтобы человек, исполняя обязанности своей варны, действительно мог существовать, нужно, чтобы весь социум был построен определенным образом. Сейчас, если я буду просто исполнять обязанности брахмана, мне очень сложно будет по-настоящему, потому что нет культуры. А обязанности брахмана люди могли исполнять. Кто такой брахман? Брахман – это человек, который живет принципиально на пожертвования. Он дает брахманические знания, иначе говоря, он учит. Брахман – это прежде всего учитель, но при этом он не требует никакой платы. Так, есть несколько брахманических специальностей. Врач – брахманическая специальность. Врач не должен брать платы за свои услуги. Ни в коем случае он не должен быть завязан на это. Потому что иначе, если он будет брать платы, то он не будет лечить. Потому что не в его интересах будет излечивать человека. Чем дольше человек будет лечиться, тем больше он ему денег будет приносить. Правильно? И современные врачи примерно так и лечат. Мне рассказывала одна женщина, которая врачом в какой-то коммерческой клинике работает, она говорит, у нас людей разувают по полной программе. Он приходит с одной болезнью, ему говорят, нужно сначала все анализы дать. И нужно сначала и гастроэндоскопию сделать, и пункцию печени взять, еще что-нибудь. Потом его лечат, сначала с него деньги забирают. Поэтому есть несколько специальностей, которые по своей природе имеют брахманический характер. Брахманический характер значит, человек не должен брать деньги. Сколько даст человек, только и даст. Иначе говоря, интеллектуальный труд не должен никоим образом оплачиваться. Например, все эти законы об интеллектуальной собственности, когда люди возмущаются, что вот мне не платят за мою интеллектуальную. Интеллектуальную собственность, она, во-первых, мне не принадлежит. Она всегда должна принадлежать всем остальным. Да. До сих пор есть в Индии люди, которые по этому принципу живут. Например, доктор Рао, о котором я вчера рассказывал. Когда речь заходит, идешь к нему на какую-то консультацию. Если ты хочешь заплатить что-то, он говорит, идите в другую комнату, там есть вот кровать, и вы на ней кровать что-то положите. Он не хочет даже видеть, сколько вы кладете. Это целиком на вашей совести. Положите вы одну копейку или там 1000 рупий или еще что-то, это ваше дело. Так, но чтобы действительно функционировать таким образом, должна быть некая культура в обществе, культура пожертвований. Правильно?
Да.
Сейчас, трудно. Сейчас люди не привыкли, люди не понимают, что брахманам тоже нужно жить. Что брахманы, они хотя и должны быть бескорыстны, им тоже нужно жить. И когда есть эта культура, понимание того, что да, я должен что-то дать. Что чтобы, как, например, учителя не должны требовать платы за обучение. Но при этом ученики должны давать дакшину. В ведах снова и снова говорится, если человек получил какие-то наставления и ничего не подарил в ответ, то эти наставления пройдут даром. Они в одно ухо войдут, а из другого уха выйдут. Господь Брахма очень предусмотрительно сделал два уха. Не задерживалось. Пользы человек не получит от этого знания. Он не сможет это знание как следует применить, если он не попытается как-то благодарность свою выразить. И так далее. Если мы возьмем всю эту систему, то мы поймем, что во-первых, это сложно. Во-вторых, сложно, потому что людям трудно понять свою природу. Сейчас вся природа смешанная. Это то, о чем Арджуна беспокоился. Когда Арджуна говорил, что будет варна-санкара. Варна-санкара, санкара значит смесь. Всего-навсего. Варны перемешаются. И так как у человека смешанная природа, ему понадобится 40 лет, чтобы разобраться в себе, как я уже объяснял. Он 40 лет будет раздумывать над тем, кто он есть. Раньше все было просто. Раньше душа знала с определенными наклонностями, с умом, она знала, в какое лоно идти, чтобы родиться. И ей было легко эту свою природу доводить до совершенства. Это на самом деле удивительно, скажем, в чем основная заслуга древней ведической цивилизации. Тем, что там природа человека в результате этого отбора была доведена до определенного совершенства. Если это были брахманы, то они были брахманы. Люди были... Еще недавно Бхактивикас Махарадж пишет в своей книге, что были брахманы, которым специально они устраивали соревнования. Им задавали подряд 100 вопросов. По самым разным темам, по самым тонким темам, по каким-то тонкостям грамматики. Сидела такая толпа, им задавали подряд 100 вопросов. Они должны были на эти 100 вопросов по порядку ответить. Так, они должны были запомнить все 100 вопросов сразу же. Им быстро-быстро задавали 100 вопросов. Потом они брали и отвечали. На первый вопрос такой ответ. Причем иногда они отвечали в стихах санскритских. Просто так вот брали и стихами отвечали. Вот, а до этого были брахманы, которые на 1000 вопросов могли ответить. Теперь, когда мне 3 вопроса задают, я уже пока на первый отвечаю, а втором и третьем забываю. Это наша брахманическая природа. Когда есть некое социальное устройство, все становится очень ясно. И природа человека очень ясна. Человеку не нужно думать, кто я, чем мне заниматься. Ему ясно. Его природа сама ведет туда, куда он должен быть. Поэтому, чтобы воспроизвести это, я не думаю, что это можно воспроизвести, в принципе. Что систему варнашрама в полном смысле этого слова можно воспроизвести, я не думаю. Потому что Кали-юга зашла слишком далеко. Но это материальные обязанности, касающиеся варн, потому что таким образом, с помощью варн, человек занимается, зарабатывает деньги. Это его профессия. Правильно? Кто он там? Купец, бизнесмен по-нашему, по-современному? Или он брахман, учитель? Или он администратор, правитель какой-то? Или он ремесленник, мастеровой? Это его профессия. И это, в этом смысле это материальные обязанности. Обязанности ашрамов – это немножко другая вещь. Обязанность ашрама связана с внутренним развитием человека. И законы эти в каком смысле легче соблюсти или труднее нарушить? Потому что если человек знает, это закон развития человека, если человек знает как следует, какие обязанности соответствует какому ашраму, то он будет делать это очень естественным образом. Как, например, в молодости все учатся. В зависимости от природы они могут учиться дольше или меньше. Так. Но, в принципе, склонность чему-то учиться есть. Если человек шудра по природе, он, естественно, учиться не будет. Так. Но он чему-то все равно учиться будет. В зрелом возрасте человек будет стараться достичь какого-то результата. На самом деле вторая ступень жизни, которая начинается где-то приблизительно после 25 лет, это ступень, когда естественным образом человеку нужно достичь какого-то результата. Если он не достигнет результата, если он не может никакого другого результата достичь, то у него всегда есть возможность достичь очевидного результата своего труда в виде детей. Это в этом его успех в жизни. Я их сделал. Третья ступень, естественная, когда человек постепенно отходит от дела, и он делится каким-то своим опытом, естественным образом, и он старается ограничивать себя. Третья ступень – это когда человек начинает совершать какую-то аскезу. Это тоже естественно. Даже современные люди, в чем заключается современное ванапрасто? Например, человек всю жизнь курил. Где-то в 60 лет он бросает курить. Это его аскеза. И на том спасибо. Но у него появляется потребность, необходимость какую-то аскезу совершить. Для человека, который всю жизнь курил, бросить курить – это большая аскеза. Это большое ограничение. То есть, что я хочу сказать, что естественным образом законы развития психологии, они соблюдаются. И выстроить ашрамы легче и в каком смысле важнее, потому что это нечто, касающееся нашего внутреннего развития, скажем так. Тогда как варна – это нечто, касающееся нашего экономического положения. И варны относятся только к, в конце концов, только к одному ашраму, только к грехастхашраме. Все остальные брахмачари, ванапрасты и саньяси должны жить по принципам брахманической жизни. Что само по себе тоже нелегко. Вот. Но варны, поэтому, в общем, я не знаю, я объяснил, но это некоторые мои наблюдения. Я могу долго об этом говорить, потому что варнашрама – это интересная тема, но она… И мы должны понимать, что мы реально можем делать и должны делать, а чего мы не должны даже пытаться делать. Мы все с вами варна-санкара, мягко выражаясь. Так? Потому что при смешивании разных природ, что самое печальное в этом, когда две разные природы смешиваются, то смесь, гибрид, который получается в результате этого, он берет самое плохое от той и от другой природы. Например, если я не ошибаюсь, смесь кшатрия и шудры, я не помню точно, называется, получаются очень ленивые люди в результате этого. И так далее. Там есть целая генетическая такая таблица, кто получается в результате чего. Нам очень сложно проследить, потому что у нас родословная уже как следует подпорчена. И мы с вами, в общем-то, все относимся к знатной варне дворняжек. Чистые породы нет. Ну вот, время мое истекло. Сигурни тайки джай. Сила Прабхупады ки джай.